от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, у нас начался второй час.
Есть такая тема, и сейчас мы завершаем этот недельный эфир с нашими слушателями вдвоем без гостя. Ну, можно же нам часок пожить самим по себе.
Ну, слушатели шокированы предыдущим часом, я смотрю.
А что его шокироваться? Это реаль... Вот это и есть реальная жизнь. Это та Африка, которая... И есть Африка, ребятушки, это не то, что вам покажут в новостях, это не то, о чем будут говорить политкорректные журналисты CNN или BBC, или писать Reuters, это реальность. Реальность, но она не такая, как у вас заморачивают вам головы какие-то почтенные белые, черные, коричневые или желтые всех цветов радуги леди и джентльмены с экранов или из интернета.
Угу.
Я вам больше того скажу. А вы Россию знаете? Настоящую.
Там у нас же тоже всякое
вы
есть.
Вы знаете, да? Страну, в которой мы живем? Я про Советский Союз с Центральной Азией, с Закавказьем, с много чем, кстати говоря, на западных границах даже не говорю. Нашу страну. Да я боюсь, что нет. Потому что во все времена существует... Ну, какие-то сети дорог, которые приводят вас в какие-то городские центры, и есть везде унифицированная власть, и она была такой и остается уже несколько столетий. Ну, да, меняются должности, все, а реальность? Тем более реальность очень часто другая, чем кажется. Ну, к примеру, у нас тема вечная, о которой говорят... со всех экранов, и много говорят представители иерархии о том, что православие есть основа российской государственности, и Россия православная страна. И как... это все здорово. А потом ты начинаешь читать, что по этому поводу писали в 19 веке, в 18, в 17, что происходило. Да нет, вообще-то говоря. Там были большие вопросы на тему того, как глубоко христианство-то проникло в толщу народной жизни. Во всех, причем еще и сектантских и прочих проявлениях. Я даже не говорю о расколе. Причем для нас сейчас, ну, раскол, раскол. Раскол – это страшная трещина, прошедшая вообще по всей русской жизни. Которая, ну, настолько пунктиром кому-то известна, кто не имеет отношения к православному миру. И староверы не случайно говорят, и с моей точки зрения говорят правильно, что это был огромный реверанс в сторону очень сильно вестернизированной полукатолической церкви на Украине. Которая-то формально, она все было православное, но ведь под Польшей существовало. И очень многие вещи были европеизированы. И посмотрите, в 17 веке, кто, собственно говоря, после раскола были теми людьми, которые воссоздавали новую церковную жизнь. Включая, кстати говоря... Уж не знаю, вряд ли предка, но как минимум из того же самого города были его корни, переводчика и многих языков и многих книг Арсения Сатановского-Корецкого. Первый Сатановский, он как раз из хрещённых евреев, который был, Корош это тоже еврейское имя, который был вызван в Москву с лаврой. Оттуда оно пришло. Когда нам сейчас рассказывают сказки про москалей, проклятых, которые оккупировали Украину, это удивительно, потому что вопрос, кто кого оккупировал, тут как раз, особенно в 20-м-то столетии, во времена Брежнева и Хрущева, нам бы тоже рассказали, что москали оккупировали Украину. Ну-ну, и Грузию мы еще оккупировали после Сталина, Берии. Мы вообще всех оккупировали. Я все жду, когда батька в рамках удивительных своих заявлений последнего времени расскажет, что мы оккупировали Беларусь. Вот это будет. И если говорить по теме, а вот была Речь Посполитая, а потом Речь Посполитая быть перестала, ну да, Белоруссия чем была вся ее территория? Литвой.
Великое княжество Литовское-Русское. Да,
конечно,
да, как-то так оно
называлось. Орша где?
Да.
Анжей Кмитцис, поручик Оршанский. Вы посмотрите фильм «Потоп» Сенкевича. Где все эти люди, Сенкевичи и Мицкевичи, рождались? Они рождались на всех тех польских землях, которые вошли в состав королевства после унии великого князя Егайла с королевой Едвигой. Ну, там старый Егайло окрестился, взял в жены молоденькую Едвигу, формальность вполне себе принял католичество, ну и вперед. Мы постоянно забываем, что под боком у нашей страны, с одной стороны, была языческая, вообще до 15 века, абсолютно языческая Литва. И с ней воевали, и с ней существовали русские земли до Смоленска включительно в едином государстве, а с другой стороны были вполне языческие края в Поволжье. Чуваши, марийцы, мордва. Господи, люди в армию царскую шли, присягая на своих башках, и вполне себе ничего.
Главное, чтобы присягнули, да, неважно на
чём. Нет, там была, так там же присяга-то была какая? У православных одна, у католиков другая, у лютеран третья. Сколько офицеров было, немцев? У мусульман своя, опять шииты, сунниты, чтобы персы будут присягать, ну, хорошо, назовите их азербайджанцами, так же, как вам будут ребята из Бухарского Эмирата сейчас. А язычники по-своему. Отдельно ставите стол, отдельные территориальные части. Ну да, не надо их смешивать с суфиями или с салафитами. Вот эта тема там четко выдерживалась. Держитесь отдельно, чтобы они не перерезали друг друга. Буддист сами по себе. Калмыки-то с 18 века. Они ведь на территории нашей страны не вчера пришли. И в этом плане, ну, мы плохо знаем свою собственную страну, и это неизбежно, потому что при советской власти даванули всех так с религией, что на всякий случай лучше было на эту тему вообще ничего не говорить. А уж кто ты, не говорящий ни о чем, сторонник шаманов, и каких шаманов, алтайских, якутских, это очень большая разница. Это прямо вот все вы шаманисты на эту тему, это как сказать, ну да, все вы лица кавказской национальности, такое идиотическое выражение, которое нет на самом деле. Потому что, ну, наверное, в паспортном столе для паспортиста армянин ты, чеченец, осетин, дагестанец, какой аварец, кумык, даргинец, лезгин или ты азербайджан, а вы все лица одной какой-то теоретической кавказской национальности. Это все равно, что сказать, ты европеец. Ну да, румын европеец, португалец европеец, молдаванин европеец, поляк тоже, русский тоже. Лопари на севере, они тоже европейцы. Они, правда, оленей разводят последний. Вот такой вот полукочевой народ самый, да, Евразии, который в Европе. Ну, они европейцы же. И что у них общего с испанцами, португальцами? Еще какие испанцы? Каталонцы, баски, арагонцы. Все же по-разному. Никто такую глупость не говорит, правда? Сказать немцу, ну, все вы французы, это он очень сильно удивится. И в этой ситуации мы живем на гигантском имперском пространстве. Тут Макрон недавно, как обычно бывает с французами, нам лекцию прочел на тему. Ну, он всех обидел, правда. НАТО он сказал, что у них там мозги отмерли. Меркель возразила, Столтенберг вообще обиделся.
Ты не прав, сказал Меркель. Да?
Ну, понимаете, я имею к Макрону особый сантимент, поэтому, вообще-то говоря, два раза в сутки даже стоящие часы показывают верное время.
Да.
Вот насчет того, что у НАТО с мозгами все очень плохо, он прав. На инстинкте. И инстинкт этот в основном выбить бюджет. Какие последствия всего того, что эти начальники говорят и делают, они себе даже не представляют. Попытки втащить Грузию и Украину в НАТО в конечном счете очень грустны. Но Макрон нарисовал нам некий путь, либо у нас строится, ну, который он из своего Парижа видит, консервативно-православный проект, который с его макроновской точки зрения тут все похоронит. Наверное, похоронит. Втиснуть в прокрустово ложе ничего нельзя. Консервативно-православный проект в нашей стране закончился даже не с Петром. Он закончился задолго до Петра. Он даже не с Романовыми закончился. Уже Иван Грозный, вообще-то говоря, с его опричнины, в которой были и немцы, и англичане, и шведы, с его войнами, не очень удачными, но тем не менее длительными, на польско-литовском направлении, как-то очень плохо на эту тему вписывался. Более того, на самом деле, может, он и не существовал никогда. Потому что вы смотрите этническую принадлежность Рюриковичей, что-то у вас получается странное. Вот эти все браки, которые они заключали поперек всей Европы, то во Францию дочку Ярослава Мудрого выдавать, то замуж какие-то княжны из Скандинавии, из Германии, из Швеции, то своих туда... Ну, это правящая вполне себе скандинавская элита, которая на тот момент прихватила вообще большую часть Европы. Все между собой родственники говорили, ну, на каких угодно языках. Они вообще были полиязычны. Языки покоренных народов начальство знало. Ну, как знало? А вот Ричард «Львиное сердце» тоже полтора слова, помимо французского, мог поговорить с саксами.
Угу.
Так при этом Вильгельм Завоеватель до Ричарда-то когда был? Несколько столетий. У нас же было то же самое. Они славянские народы, которые все Поволжье и весь север, финно-угры и вообще кто угодно. Мы как-то опять, перейдя на русский язык, в 20-м столетии, на литературный московский диалект, что самое забавное, забываем о том, что страна еще недавно была какой угодно, но только не монолитной. Из Византии к нам пришла одна составляющая ее православного мира – монашество. Больше ничего не пришло. Там не пришла, на самом деле, придворная культура, ее неоткуда было взять. Ну, прислали вам одну Софью Палеолог и, по слухам, библиотеку. Где-то библиотека, кто ее в Кремле нашел?
Ну, никто. Ищем, пока ищем.
Да ее искать будут, может, и не найдут никогда, может, найдут когда-нибудь, я буду очень надеяться. На самом деле, вот этот гигантский двор, существовавший с римских времен, они же себя не называли Византийской империей, это был Рим. Ромеи они были, говорили по-гречески, но римляне. Поэтому мы Третий Рим, а не Вторая Византийская империя. Но это все осталось там. Больше того, это осталось в той атаманской порте, которая прихватила город Византий, он же Константинополь, и стал он Стамбулом. Ну, просто те армяне и греки, которые там жили, вполне себе люди христианские, при Манцикерте, воевавшись с турками, Потом через 200 с лишним лет уже в качестве турок брали Стамбул. Все, будущий Стамбул. И взяли его. И до сих пор там вполне себе их потомки существуют, превратившись в турок. У нас нет народной византийской культуры. Народное православие – это огромный пласт, который существовал там, опять, начиная с момента возникновения христианства. В этом плане, когда Семён Аркадьевич Богдасаров много чего говорит про Антиохию и Алеппо как вот корни православия, он прав. Только эти корни, они там прорастали, уже в подчиненном исламу и турецкой монархии состоянии много веков. И они постепенно скукоживались, сжимались, уменьшались в численности верующих, но остались все эти многочисленнейшие восточные церкви. У нас церковь была монашеская. И это вполне понятно. Вот это ответвление сюда пришло, осталось, эволюционировала, чрезвычайно развивалась в сражениях, надо сказать, тяжелейших и конфликтах между светской властью и властью церковной. Потому что вопрос, кто тут главный, ой, какая тема для наших князей и великих князей. И тема непростая. И чего там было с митрополитами и патриархами? Эта тема, ой, какая любопытная, когда вы начинаете смотреть даже на времена Рюриковичей, со всеми браками Ивана Грозного, а Иоанн Васильевич вот здесь очень сильно как-то не любил, когда ему возражали и пытались привести его в какое-то состояние, положенное по канону. Ничуть не меньше он возражал, чем Генрих VIII. Только Генрих вообще отложился от Папы Римского и создал свою церковь, где он сам был главный. И так эта самая церковь в Англии существует. Кто главный? Король. Решает, кстати, все вопросы. Епископов назначает он. Отлично решил Генрих VIII эту тему. У нас ситуация была другая. В Византийской империи... все-таки император был главный с самого начала. Вот там эти штучки, когда, оставшись без императора, потому что Священная Римская империя возникла сильно позже того, как римский епископ стал папой. И за столетия независимого существования, папский двор привык к тому, что они светские владыки, во-первых, ежели чего, они королей сами смещают, назначают, отлучают, между прочим. Вы хоть один пример того, чтобы у нас великого князя или царя успешно отлучили от церкви, и пошел он, как император, в Каноссу, мучиться, на коленях ползти и просить простить. Вы у нас такой пример знаете? Я нет. За 1000 лет существования, да помыслить об этом.
Это просто невозможно, конечно.
Нет, если бывали патриархи, которые реально были, куда как мощными политическими фигурами, властными, сильными, и вот вам назначение Михаила Романова на царство вместо князя Дмитрия Пожарского, да, конечно. Но чтобы взять и сказать, отлучаем, кому? Ничто не могло к этому привести. Ни с Рюриковичами, ни с Романовыми так просто не бывало. Кто в доме хозяин, тут прям вот было всю жизнь известно очень хорошо. Но при этом параллельно исламский мир, часть Российской империи, буддийский мир, мир язычников, скукожившийся немножко к 20 веку, но вполне живой, как мы видим сегодня. Я уж про евреев вообще молчу. Со времен Екатерины, провинция, взятой западной, и оказалось, что третий народ по численности в империи – это евреи. Оно, может, и не хотелось, но завоевали же, куда девать? Католики, протестанты всех деноминаций. А куда ты возьмешь и денешь остзейских баронов? Ты землю купил? Которая нынче три прибалтийских государства, купил. Кто там элита и кто там население? Ну, и вот это все существуя, меняясь, эволюционируя, впадая в различные религиозные уходы, дало мозаику, которая еще и к тому же была пересыщена самыми дикими суевериями. Иногда очень трогательными до сих пор фольклористы спорят, откуда, например, взялся обычай катать попа для урожая. Во вполне себе внутренних русских губерниях.
Откуда же, интересно?
А прокатить в полном церковном облачении надо попа по полю, чтобы был урожай. А если он не хочет, и было специальное указание, чтобы не сопротивлялись, потому что крестьяне вообще перестанут даже внешне соблюдать чего, то не противится. Так это древняя языческая тема. Жрецов катали. Уж не знаю конкретно каких местных культов. Ну, их заменили. Отлично, мы теперь все православные. Но для урожая-то надо прокатить представителя высшей власти небесной по полю, по земле. Это оплодотворит землю. Привет. Те же самые обычаи на Ивана Купалу и много чего другого.
Евгений Анатольевич, сделаем еще небольшую паузу. Вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, так вот, Макрон тут нарисовал фантасмагорическую картину по России. Какие у него варианты?
Хорошие, да, все?
Да, по-разному. Становление России сверхдержавой с опорой на собственные силы. Вариант 2 – евразийская модель, но в регионе, с его точки зрения, доминирует Китай, и он сложен. И восстановление баланса в отношении России и Европы. Я так понимаю, что для Макрона восстановление баланса в отношении России и Европы – это идеально. И я его понимаю. Безусловно, идеально, когда российское руководство занимается самоликвидацией страны, ну, работает в качестве ликвидационной комиссии. Безусловно, идеально, когда вооружения закупаются в той же Франции, давая работу французам, и вертолетоносцы «Мистраль» на французских верфях – это спасение для французских компаний. На кой черт они нам? Это никто никогда ни в армии, ни во флоте сказать не мог. Ну, знам дело, у нас был один человек, который понимал, зачем нам французские вертолетоносцы, итальянские бронемашины, австрийские или бельгийские снайперские винтовки. Звали его Сердюков. При нем еще была такая дама Васильева, сильно приятная во всех отношениях. Запах больших денег витал над этими сделками. Нам очень повезло, после Крыма эти ребята обиделись и врубили по нам санкции и сказали: «Не дадим мы вам мистралей». И их пришлось продать. И их продали с прибылью Египту. Спасибо, на самом деле, им большое за санкции. Что-то подсказывает мне, что деньги хороши в своем кармане, что работать должны свои рабочие, что разработки должны быть собственные, и что в этом плане не надо путать международную кооперацию с изничтожением под криминальные и коррупционные схемы всего, что по недоразумению оказалось у тебя под контролем. По поводу чего очень напряженная, например, сейчас ситуация по космосу. Завод Хруничева, который, по несчастью для себя, стоит на Кутузовском проспекте. Это территория, где, если так дальше пойдет, вот с разрывом контракта на Ангару, скоро ничего космического не будет. По-моему, под Орел должны перенести. Рабочие туда не поедут. Инженеры-конструкторы туда не поедут. Небоскреб немыслимой величины. Там, конечно, построить можно. Земля дорогущая. почему-то мне кажется, что или эти проекты будут пресечены, или нашу космическую отрасль ждут весьма печальные и вполне трагические и фатальные результаты. О чем говорят все те, кто имеет к ней прямое реальное отношение, а не числится ее начальниками на протяжении достаточно длительного и весьма для нее печального времени. И почему-то мне кажется, что перспективные разработки зарубать в пользу модернизации уже вполне отработанного союза, ну, скоро Илон Маск нас выпихнет отовсюду тогда, откуда только можно выпихнуть. Мы, конечно, радуемся, что американцам движки для космоса поставляем, но как-то это мы их пока поставляем. А у них цель к 2024-2025 году избавиться от этой зависимости. Насколько я понимаю, американцы это сделают, совершенно безжалостно разрывая любую кооперацию с европейцами в рамках атлантического сотрудничества. Вот почему-то ни у кого на эту тему даже вопросов нет. Потому что деньги хороши в своем кармане. И в этом плане, ну, или мы преодолеем весь тот груз времен Михаила Сергеевича, Бориса Николаевича и последующих времен. Весь тот курс на подчинение законодательству, европейским, международным стандартам. Но я понимаю, привыкли мы. Варяги, придите, владейте нами, страна наша велика, обильна, порядка нет. Почему? Есть. Он другой. Он не европейский. А что ради он должен быть европейский? Не западноевропейский. Идея евразийства, ну, хорошая идея. А что такое идея евразийства по Макрону? Я думаю, он сам не очень это понимает. Если это контроль над процессами, происходящими на территории бывшего СССР, с тем, чтобы Россия все-таки имела там полную безопасность, во-первых, и не теоретическую, а реальную экономическую интеграцию, во-вторых, с учетом рынков и все остальное, ну да, наверное. Я не знаю, что делать с чиновниками, с писивыми, ленивыми, амбициозными, отпугивающими потенциальных партнеров куда больше, чем притягивающими в наших гиперреалистических, но совершенно нереализуемых проектах интеграции. Потому что я помню времена, когда Назарбаев всерьез хотел интеграции. На сегодняшний момент не вижу. Даже тоже вполне символическое, но решение о переходе казахского ктана на латиницу об этом говорит более чем ясно. Они его провалили. Слава богу, по-дурному там специалистов нет.
Не перешли на латиницу?
Попытка перевести алфавит на латиницу признана крайне неудачной.
Но я понимаю, что это пожилое население не сможет читать, как сейчас в Азербайджане.
Если,
есть.
Понимаете, у вас да. может быть удачный или неудачный переход. Так получилось. Вот Кирилл и Мефодий сделали для нашей страны волею судеб и случая, очень хорошую азбуку. Они учли фонетику, они звуки все отработали. У нас есть и взятые из иврита буквы, и много чего взятого из болгарского, и много чего из того, что они взяли, потому что, ну, как вы передадите на латинице букву «ща»?
S-C-H,
ну, да-да, пятью буквами, ну, что да. ли, как это, в общем, и бывает. Угу. Твердый знак, мягкий знак. Да. Буковку «ё», которая когда-то была «ио». Еще в 18 веке «иож» писали.
Да.
А у вас «ё», «ёлка», «ёж». Ну, опять же, направление движения в сторону соответствующей матушки, которая из... Конная русская и куда чаще используется в языке, чем ёлка, ёж и всё остальное с этой буквы. Ну, много чего. Но у вас эта буква есть. Вы можете для упрощения на так называемом албанском, да, писать это все через «е». Такой вопрос. Вы что написали? «Нёба» и «небо» – это разные понятия.
Хорошая мысль, да, кстати.
Ну как это? У-у-у. Вот небо, оно над вами, а нёба, оно где?
Оно в лодке? Оно внутри нас.
Ну так поэтому вот это совсем... А как вы разберете, что вы конкретно имели в виду? Так, ну, может дойти, конечно, как в древности евреи писали без гласных. Так и писали. Все равно пришлось. И догадайся, какая у тебя тут буква. Потом придумали огласовки. Но если без огласовок, и человек не очень понимает, что в этом тексте имелось в виду...
Ну, то есть быстро не прочитаешь, нужно было...
Не просто быстро не прочитаешь, будешь путаться. Вон мои студенты, изучающие в Институте стран Азии и Африки иврит, ну, путается народ. То есть, если ты с детства на этом языке говоришь, молодец. А если нет? А если он вымер и вообще пару тысяч лет, а на нем почти никто не говорил и почти никто не писал, и ты его восстановил, и сегодня надо дешифровать. А что же имелось в виду вот здесь, в древности? А вот тут, в Средневековье, ну, можно и до такого дойти вполне. Кстати, оптимизация. Хорошей бумагой экономишь. Да, пишешь же одними согласными. Я себе представляю, как по этой логике все будет. Идея в том, что если вы дошли до состояния империи, то у нее есть свои плюсы. Она многонациональная, она поликонфессиональная, она позволяет, короче говоря, самым разным людям, самыми разными языками и верами, живущим на одной территории, не перегрызться, не передраться, а существовать, сосуществовать, женить своих детей без семейных трагедий и работать вместе, и воевать вместе против какого-то общего врага. Это есть факт. Нет, если вам это не надо, то пожалуйста. Но тут встает вопрос, а что вам надо? Ну, понятно, надо выпивать и закусывать квантум-сатум, да, по потребности. Это всем надо. Ну, другое дело, что в безалкогольных регионах, типа Чечни, безалкогольные напитки. Выпивайте чай, кофе и, в конце концов, легкую газировку. Можете кумыс, айран и прочие вкусные кисломолочные. Не обязательно алкоголь. Тоже понятно. Закусывают точно все. Ну, хорошо. А тем не менее, военная полиция, которая сейчас в Сирии, из войнахов сформирована в огромном количестве, и, надо сказать, это было гениальным решением, вполне решившим заодно многие вопросы, потому что вот кого-кого, а кто такие войнахи, арабы знают и курды знают. Они с турецких времен это просто помнят.
Вести ФМ.
Ну да, то вдруг мы говорим уже по «Радио Свободы» или «Эхо Москвы», а я не заметил. Ну, мало ли, может, мы уже в этом эфире. Как-то странно. Сейчас откроем дверь, а тут Венедиктов с контролем проходит. Или какой-нибудь Столтенберг смотрит. Что это вы здесь, ребята, делаете? Так вот, если страна, эволюционируя за всю свою историю, дошла до такого уровня. И наши начальники политбюро ее разобрали по национальным квартирам для того, чтобы выписать каждый себе по стране, напечатать собственные деньги, чтобы их никто не уволил ни за что. Ну, потому что это же здорово, когда тебя никто выгнать не может. Да? А тут есть еще такой шанс своим детям все передать. Вот в России почему-то детям не передают верховную власть. А есть страны, где передают. Здравствуй.
Ну, это традиция.
Это традиция не только Азербайджана, но, например, Индии или Пакистана.
Или КНДР.
Да мало ли КНДР. Нормальная демократическая монархия. Да, у арабов так сплошь и рядом. Не только в Сирии, кстати говоря. Ну, такая тема, что проще, вот если этот парень, этот клан забрался наверх, проще, чтобы у них все пусть так и остается. Ладно. А есть места, где вообще традиция – это военная хунта. Военная хунта пришла, правит, ворует. Потом на волне протестов, ладно, короткое время приходит гражданское правительство. Ура, демократия! А демократия какая? И вдруг выясняется, что никакой демократии, кроме исламистов, нету. Нет, тут уж пусть лучше военные. Здравствуй, Алжир. Здравствуй, Египет, где даже целый год правил президент-исламист. Один год.
Ну, хватило?
Хватило, чтобы сверли. Угу. Потому что окуклилось на последнем шагу перед исламской революцией только в суннитском варианте. Вон в Иране шах как-то не применил жесткого воздействия на своих исламистах, не смог покуситься, американцы были против. Джимми Картер звали того президента. Чем кончилось? И тут вопрос, демократия – это прекрасно. Да? А если это исламистская демократия? Ну, посмотрите на эти войны. Воровство при этом точно такое же, только больше. В том же Пакистане периодически приходят к власти гражданские правительства. А потом их армия все равно вынуждена свергать, потому что толку от них ноль, результатов для страны, ну, да, отдельная тема. Ну да, это специфика местных режимов. Сейчас было очень интересно, когда новый план выдвинут уже без всякого Макрона, американцы, как всегда, обсуждают, что будет после того, как закончится действующий срок у президента, и, предположим, что будет. И реализовали они свою мечту. Мечта состоит в том, чтобы за власть начали бороться, в прямом смысле, с пальбой основные силовики. Вот, говорят, и они сейчас, значит, моделируют, кто победит. Если Росгвардия, армия и ФСБ начнут мериться количеством штыков. Правда, интересный вариант?
Нет.
Нет, ну для них шикарный вариант. Мы против, Евгений. Я не знаю, мы можем быть против или нет. Он нереалистичен, с моей точки зрения. Он просто нереалистичен, потому что ребята оценивают это с точки зрения своего видения того, что здесь происходит. Вопрос, сбылся ли хоть один прогноз, который был по отношению к нашей территории, неважно, к Советскому Союзу или к Российской Федерации. Ответ – не сбылся. Ну, они не смогли спрогнозировать распад Союза, ни черта не понимая в нем. Несмотря на всю ту советологию, которая там была, а она там была, даже очень было прибыльно. Вся разведшкола в Монтерее учила русский язык, и огромное количество советологов, и анализ того, кто где стоит на трибуне в политбюро. Это вообще дикое количество. И какие там в этой битве бульдогов под ковром, как называлась наша внутренняя политическая жизнь, расклады. В общем, не очень сложно, если смотреть на это с точки зрения советского человека, можно было многие вещи предсказать. Я понимал там в свое время, что после Брежнева придет Андропов, элементарного отца. А кто? Ну, было видно. Госбезопасность, да, конечно, с ее ролью. А кто ж кроме Андропова? Потом Черненко был непредсказуем. Потом Горбачев был предсказуем еще меньше. Ну, разводим руками. Они ничего не предсказали по России, потому что по всем прогнозам до 99-го года страна должна распасться. Вопрос состоит только, какие границы распада. И вот вся драка была по этому поводу на тему того, куда она распадется. Вот вам Уральское соглашение, вот Алтайское, вот там Сибирская, вот у вас будет какая-нибудь Дальневосточная республика, на кого кто будет ориентироваться, что там будет на Кавказе и на сколько частей развалится он. И, конечно, главная тема была современность, это было всего 20 лет назад. Главная тема современности. Все-таки Москва останется и Питер с Татарстаном, значит, с нефтью или нет? Это обсуждалось более чем серьезно. Диссертации писались. Что произошло? Близкое. Такой сценарий не реализован. Причем не реализован ровно тем Путиным, который ругают все из его критиков, но в том числе ругают за то, что это не случилось. Я не очень уверен, что я бы хотел жить в ситуации, когда это бы случилось. При всех там недостатках, минусах и всем остальном. Теперь тема. Ой, слава богу, скоро, наверное, закончится этот период. Никто не вечен. Вот будет там конец этой, ну, допустим, четверти века, и будет что-нибудь другое. А может, они все-таки передерутся? С такой надеждой это все бывает. И Макрон забрасывает нам тему. А давайте с интеграцией в Европу. С большой, опять же, надеждой. Мне почему-то кажется, в оставшиеся у нас 5 секунд, что как-то удастся без этого прожить собственным умом.